В древности мы ничего подобного не замечаем в области чисто частных производств. И это, как уже не раз подчеркивалось, надо понимать апотеорией. Роль капитализма древности не в этом. Буквально без всякого разделения труда не могла вестись весьма значительная часть в древности известной промышленности. Мы видели, что скопление дюжин, даже тысяч рабов в одном состоянии, даже там, где рабы принадлежат к одной и той же промышленной отрасли, не создавало крупного производства в экономическом смысле, так же, как теперь помещение состояния в акции разных пивных заводов не означает создание нового пивного завода. Ибо о помещении имущества шла речь и там, как мы видели. Экономика и техника производства этим совсем не была затронута. Рабы остаются тем, чем они были, мелкими ремесленниками, которых эксплуатирует состоятельный человек как источник ренты, или, это максимум приближения к капиталистическому крупному производству, импортер Демосфен, как орудие для переработки своего сырья. Мы видели, как непрочны при малом значении постоянного капитала были такие скопления, как всецело судьба производства зависит от судьбы имущества. И в заключение следует прибавить еще одно: когда мы в заключающемся в рабах имуществе древности наталкиваемся на скопление совершенно разнородных ремесленников, тимарх, то это в такой же малой мере случайность, как и то, когда мы в составе ценных бумаг современного имущества находим крайне разнородные в своих шансах на проценты, находящиеся в совсем противоположных условиях акции. Подобное же помещение имущества в, по возможности, разнородные бумаги есть, как всякий знает, требование осторожности, но совершенно тоже применимо в древности к помещению имущества в рабов, поскольку речь не идет о рабочих для такой абсолютно устойчивой промышленности, как добывание драгоценных металлов, никий, или об эксплуатации купеческого имущества в собственном смысле, Демосфен. В иных случаях было прямо требованием осторожности покупать разнородных ремесленников, страхование от потери, какое мы находим в области рент с найма домов в участии одного и того же человека во владении долями по возможности большего числа различных домов. А из этого следует, интересы капитализма в области промышленности в древности, так как это был рентный капитализм, в известном смысле были прямо направлены против создания крупных производств, которые создают специально один какой-нибудь продукт. К тому же сбыт продуктов промышленности, по крайней мере сбыт внешний, слишком имел характер случайного сбыта, который зависел от бесчисленных политических перипетий и, прежде всего, от редко в конце средних веков в такой мере встречающихся подобного рода колебаний в цене хлеба. Место, которое у массы, ее потребности как раз и покрывает современный капитализм, оставляли расходы на абсолютно необходимое, ее покупательная способность по отношению к продуктам промышленности была в древности так узко и непрочно, что на этом непрочном базисе не могла существовать социально сильная цеховая промышленность, а еще меньше крупные кустарные промыслы или фабрики. После этих по необходимости для того, чтобы существующие без сомнения различия выступили вперед, несколько резко формулированных разъяснений, нельзя уже, конечно, оспаривать того, что промышленное производство древности кое-где могли обозначать известное приближение к рациональному крупному производству. Это была бы благодарная тема для особого исследования. Но характерным для древности является как раз противоположное развитие, которое не приближается к современному промышленному капитализму, а отдаляется от него. Весьма характерным является по существу и тот факт, что стремление капитала к получению дохода в древности наталкивалось на арабский труд, который тормозил это развитие. Что в средние века это было иначе, зависело, помимо чисто исторических причин, главным образом от перемещения географической сцены капиталистического развития. Климатом обусловленное совершенно иное развитие потребностей. Взвесим только, что сравнительно с филлахом, рабочему в нашем климате, нужно чисто физиологически в качестве абсолютного минимума, чтобы быть в состоянии постоянно сидя работать. Вызванная климатом связанность с домом северных людей в течение длительных периодов в году в противоположность склонности проводить время вне дома, ходить на рынок, свойственной античному человеку, который соответствует жизнь в кафе нынешних испанцев и итальянцев. Различие темперамента, объясняемые без всяких расовых гипотез, гипотезы которой, впрочем, этим вовсе не должны быть исключены, как вообще не идущие в расчет в научном отношении. Уже прямо из для каждой новой генерации заново данных климатических условий жизни, прежде всего, многочисленные центры оборота внутри страны с их исключающим всякие скачки, постоянным расширением потребления и производства, все это новые условия, в которые влились технические традиции древности, и с ними должно было считаться вновь пробуждавшееся стремление капитала к прибыли. Не только применение рабского труда вследствие более высоких расходов на его содержание было само по себе убыточно на севере, но описанная выше военная структура Средневековья исключает возможность для места пребывания промышленности, для городов, войн для добывания рабов на манер полисов древности. Военные же распри, рыцарства континентальных стран, давали в качестве военного приза перемену сеньора оброчных крестьян, расширение собственного земельного и территориального верховенства за счет другого, но не увод людей, как это было в морских хищнических войнах античной береговой культуры. Рабство с ростом культуры внутренних стран, по крайней мере относительно, шло на убыль, тогда как развитие свободного труда извлекало выгоды из всех перечисленных выше моментов. Более близкое обоснование этого завело бы нас слишком далеко. Наконец, в то время как в военных столкновениях полисов древности до конца Римской Республики каждая война, в принципе, означала насильственное уничтожение всех владельческих отношений, гигантские конфискации и новые поселения, и полис в этом отношении таким образом закоснел на времени германского переселения народов, средние века, несмотря на всю свою страсть к раздорам, а тем более начинавшееся новое время, все же были эпохой замеренной общины народов, если ее мерить античным, пожалуй, и эллинистическим масштабом. Не в смысле, конечно, количественного уменьшения военной деятельности, но в смысле относительного увеличения замерения носителей частной приобретательской деятельности, в частности, городов и бюргерства. Конечно, современный капитализм в средние века и в новое время, как уже было упомянуто выше, самый большой свой доход извлекал из военных потребностей. Но то, что было новым, именно капиталистическая организация производства продуктов промышленности покоилась на том замерении, которое при всех политических перипетиях все же обеспечивало непрерывность экономического развития, в котором наряду с большими ленными государствами прежде всего участвовала общая для всех церковь. В древности, напротив, уже основание полиса являлось мотивированным военно-политическими причинами актом, и его дальнейшее развитие также зависело от военных обстоятельств, и поэтому капитализм жил там в конечном счете только политическими условиями. Он был, так сказать, не прямо экономическим. Политический подъем и упадок полиса с его варьирующимися шансами на государственные откупы, на захват людей и, особенно в Риме, земли был его элементом. Когда в эпоху эллинизма и в эпоху Римской империи Вселенная была замерена, тогда и на почве античного города, который стал теперь в большей мере носителем исключительно экономических интересов, сильно развились до тех пор лишь в зачатках существовавшие профессиональные союзы торговцев и ремесленников. Их, использованных позднеантичным государством для своих целей, можно проследить до первых зачатков средневековых цехов. Но для античного капитализма пробил смертный час. Мир и монархическое государство, переход от береговой культуры к культуре внутренних стран задавили его, где только он существовал, вместо того, чтобы как можно было бы думать априори, лишь способствовать его расцвету. Но этот переход к миру и к культуре внутренних стран окончательно осуществила римская императорская эпоха. Раздел 2. Империя принесла предварительно при Тиберии, окончательно с Адриана, мир, прекращение войн, которые велись для захвата земли и людей, и в то же время включение в состав государства больших континентальных пространств – Галлии, Рейнских и Дунайских стран, Иллирии, а также до старой провинции Македонии всей внутренней части Балканского полуострова. Мир означал постепенное прекращение подвоза рабов. Для расточения человеческого материала, какое должны были по идеалу Варрона производить плантации и в каком нуждались рудники, спекулятивное разведение рабов и мирная торговля рабами были недостаточны. Цена рабов сначала быстро поднялась, так как снабжения рынка было недостаточно. В позднюю эпоху империи она, наоборот, стоит на чрезвычайно низком уровне, потому что в течение этого промежутка времени спрос на рабов, благодаря преобразованиям, которым подвергалась хозяйственная организация, сильно упал. Раньше я несколько излишне высоко оценивал эти условия рабского рынка, но его не следует оценивать и слишком низко. Исчезновение рабских казарм, восстановление семейной жизни рабов, вместе с этим замирание капитализма в крупном сельскохозяйственном производстве есть факт, который также стоит в связи и, наверное, в сильной мере, источники дают возможность признать нужду в людях с этими изменениями. Крупные владения на гигантских пространствах континентальных стран Севера со слабым оборотом и без того не могли эксплуатироваться по образцу карфагенско-римских плантаций. Уже Тацит, или тот, у кого он заимствовал свои сведения, видел, вероятно, у князей Убиев на Ренской границе крупные поместья с натуральными рентами, какое потом стало господствовать в эпоху франков, и противопоставляет его римским рабским казармам и военной организации их работ. Убии. Племя в первом веке до нашей эры, переселившееся с правого берега Рейна на левый. Агриппа установил формальный статус общины убиев, столица которой в 50-м году до нашей эры получила ранг колонии и стала называться Агриппинова колония, современный Кёльн. Римская вилла с ее все же высокой культурой начала медленно проникать на север, в конце концов до границ Шотландии. Эта вилла покоится при этом, и это мы имеем возможность узнать из источников, на все расширявшейся основе, и она должна это делать, потому что то, что становится необходимым для господского существования, требует все большего и большего пространства. Процесс увеличения крупных земельных владений, который уже происходил в эпоху республики, развивается дальше, и с ним вместе совершается постепенный разрыв их связи с рынком, который становится все менее и менее необходимым для покрытия их потребностей, процесс, о котором еще будет речь в статье «Колоннат». Монархия стремится насильно синайкизировать посессоров, встречая, как это мы узнаем из источников, все более и более сильное противодействие с их стороны. Бегство из городов побеждает. Аристократия становится в основном сельской, а это значит, подготавливаются средние века. Значение городов падает как социально, так и экономически. Абсолютно обмен продуктов приблизительно за 3,5 столетия от Гракхов до Каракаллы на территории в императорскую эпоху, охватываемая римским государством Orbis Terrarum, без сомнений, очень сильно увеличился. Относительно, если сопоставить его обороты с размером вовлеченных в круг специфически античной культуры, в качестве граждан или подданных, областей и людей этого быть не могло. Ибо круг этот гигантски расширился. Античная культура из береговой культуры начала становиться культурой континентальной. И если судить по масштабу данных средств оборота, это должно было означать относительное уменьшение интенсивности оборота. В береговых областях содержание и одежда рабов в крупных ойкосах всецело или отчасти покрывались на рынке. Рабы или колонны посессора континентальной области живут, собственно говоря, натурально-хозяйственным способом, только тонкий слой господ имеет здесь потребности, которые дают повод к покупке и покрываются продажей излишков поместья. Этот оборот есть тонкая нитяная сеть поверх натурально-хозяйственной основы. С другой стороны, в крупных столицах масса обеспечивает не частный оборот, но государственная аннона. Это развитие, конечно, вовсе не исключает абсолютного увеличения заселения и занятия под обработку почвы во вновь присоединяемых континентальных областях. Нет ничего более достоверного, как то, что то и другое в большой степени имело место. Но как раз это повышало влияние культурного сдвига. Характер континентальной культуры обнаруживает себя самым решительным образом в двух явлениях. В разоружении полиса, в окончательном упразднении его самостоятельной политики, но вместе с тем и всех капиталистических интересов и шансов на прибыль, которые были связаны с ней, и в выступлении вперед сословия континентальных крупных землевладельцев и их интересов в имперской политике. Это последнее обстоятельство имело важные также чисто политические последствия. Уменьшение наступательной силы римского войска, как оно с полной очевидностью сказывается в рассредоточении замкнутых военных организмов по всей широкой северной границе, во всяком случае также имеет свою причину в усилении культурного сословия провинциальных сельских посессоров, которые требовали от войска прежде всего защиты и охраны их владений, следовательно, выполнение задач оборонительных. С этим связан монархический характер государства, который влечет за собой все типические последствия монархии древности. Союз италийских городов в свое время с помощью своего гражданского ополчения разгромил кельтов, силы которых превышали силы готов и вандалов. Около 15-20 тысяч воинов у тех и у других. И во время войны с Ганнибалом сокрушил такую военную силу, для которой одолеть так называемое переселение народов было бы совершеннейшим пустяком. Но совершенно независимо от вопроса о том, давало ли бы еще возможность социальное расслоение общества императорской эпохи основывать военную повинность на самоэкипировании гражданского, в античном полисе это значило крестьянского ополчения, такие каждый раз ad hoc, созываемые гражданские ополчения, были не способны брать на себя постоянную обязанность защищать границу страны, проходящую в виде кривой линии через всю Европу, как того требовали интересы континентальных посессоров и арендаторов доменов. Это могло сделать лишь постоянное, следовательно, соответственно условиям древности, профессиональное войско. И с этими интересами теперь приобщенного к культуре материка здесь, как и везде, совпали династические интересы монарха. Династическое профессиональное войско и династическая бюрократия вступили теперь по эллинистически-египетскому образцу на место совершенно недостаточного для мирового государства, но характерного для полиса управления, и было лишь последовательным заключительным звеном развития, когда монархическое государство с перенесением резиденции на восток открыто признало себя наследником эллинизма. Конечно, Август и все выдающиеся фигуры первых двух столетий были императорами римлян, осторожными в распространении права гражданства, в особенности на восток, и заботящимися о сохранении привилегий римлян. Но чтобы с своей стороны приобрести господство над господствующей нацией, они постепенно обезоружили ее, как это достаточно ясно показывают данные о родине ветеранов, заключающиеся в военных дипломах. Таким образом, было возможно, что с помощью простого ку-де-та, государственного переворота, без всякого шума и сопротивления господство римлян при северах было сломлено, и какой-нибудь лишенный всякой культурной традиции племя, как иллирийцы, сменяясь людьми Востока, захватывало власть над империей. Удаление римских родов с мест офицеров и чиновников, исчезновение старой прочной административной традиции римской знати, а не расовое влияние, для которых также здесь нет сколько-нибудь осязаемого доказательства, должно было потрясти государство в его устоях, и действительно, благодаря, как доказал Домашевский, до безумных размеров повысившимся донативам, которые раздавали всемогущему войску, последовало государственное банкротство. С ним вместе целые поколения, длившиеся разрушение античного денежного хозяйства, позднейшие постановления о находке клада, показывают, где здесь, как и везде в подобных случаях, оставались наличные денежные средства, и распадение государства, которое было затем опять сплочено на совершенно новом базисе. И римская монархия стала теперь опиравшимся на литургии государством по эллинистически-египетскому образцу. Зачатки этого восходят далеко вглубь второго столетия. Сословное расслоение, предпринятое императорской эпохой, от в самой высокой мере привилегированного сословия сенаторов до сложившейся на почве своего рода культа придворных поставщиков, буржуазии, вольноотпущенников мелких городов, а также строй декурионата, организация экстерриториальных доменов и крупных поместий, образовали социальную основу для распространения при Каракалле право гражданства на все эти привилегированные слои государства, которым противостояли обязанные платить поголовную подать. Лаои, плебс, колонии, трибутарии. Эти освобожденные от сордида мунера, грязные дары, простого человека слои посессоров, землевладельцев, составляют теперь и официально, так сказать, непосредственно подчиненных государству подданных. Уже это состояние общества, дальнейшее развитие положения подданных при республике, носит эллинистический отпечаток, безотносительно к тому, что в этом следует считать прямым заимствованием. Условия античной монархии несли с собой эти социальные образования. Способ обеспечения войска провиантом и обеспечения землей легионов, которые теперь превращаются в фактически наследственные сословия женатых, несущих пограничную службу людей, несомненно, заимствован с Востока, в частности, из Египта, не говоря уже, конечно, о монополиях, государственных мастерских, принудительных цехах, солидарности декурионов в отношении к уплате податей и о всех других литургиях, которые крепкой сетью опутывают отдельного человека и прикрепляют его к его функции. Этой сетью античное государство медленно, но верно задушило и капитализм. Ибо как это, однако, произошло, что, по крайней мере, первые два века императорской эпохи, а после восстановления порядка и мира четвертое столетие, периода относительно глубокого мира, каких не знала вся классическая эпоха древности, не были эпохами расцвета капиталистического хозяйства. Рост денежного хозяйства, по крайней мере, до эпохи Марка Аврелия, включительно, не подлежит сомнению. Но ведь денежное хозяйство не то же самое, что капитализм. Крупные земельные владения возникают и растут. С другой стороны, мелкие торговцы и мелкие ремесленники Востока в течение всей императорской эпохи, а также и в последний ее период, проникают на Запад. Здесь они являются носителями христианства. Но об успехах капиталистической хозяйственной организации мы ничего не слышим ни в торговле, ни в сельском хозяйстве, ни тем более в промышленности. Напротив, царские купцы первого периода императорской эпохи, которые торговали на севере, исчезают, выступают вперед мелкий торговый люд, пошлины с оборота в эпоху Великого Развала в III веке иссякают до того, что, как доказывает Домашевский, даже взимавшие их чиновники упраздняются. И состояние вялости, опускание вниз идет уже со времени Марка Аврелия, как это становится вероятным по данным папирусов. Древность переживала ведь и более суровые военные времена, чем период смут III столетия. Почему же она не оправилась от него? Потому что капитализм древности стоял на политическом якоре, зависел от частной эксплуатации политической власти в расширявшемся территориально городе-государстве, а с исчезновением этого источника образования капитала и это последнее прекращалось. Первым делом императоров было упорядочивание налогов и ограничение произвола государственных откупщиков. Как и Птолемеевское правительство, они на первых порах не могли обойтись без капитала и деловой опытности государственного откупщика. Но понятно, чем больше их собственная бюрократия приобретала требуемую сноровку, тем меньше они видели оснований к тому, чтобы без нужды оставлять государственному откупщику частную прибыль, шли по пути огосударствления дела взимания все дальше и дальше. И, как это показали Домашевский и Ростовцев, государственный откупщик кончает тем, что превращается в государственного чиновника. Охраной своих подданных с одной стороны, замирением мира с другой, империя привела капитализм в состояние умирания. Истощение рынка рабов, исчезновение всех тех шансов, какие представляла борьба между полисами, исчезновение насильственного монополизирования торговых путей отдельными полисами, прекращение вообще частной эксплуатации доменов и подданных – все это означало для капитализма древности отнятие у него питавшей его почвы. Что в диоклетиановском, опиравшемся на литургии государстве, капитализм древности тем более не нашел архимедовой точки опоры, на которой могло бы укрепить свой якорь его стремлений к прибыли, само собой понятно. Бюрократический порядок убивал как всякую политическую инициативу подданных, так и экономическую, для которой не было соответствующих шансов. Всякий капитализм превращает имущество имущих слоев в капитал. Империя изъяла из обращения капитал и, подобно государству Птолемеев, опиралась на имущество владеющих слоев. Своим владением, не более чем в античном полисе, копьем и панцирем, должны были служить ей теперь имущие классы, отвечавшие за ее доходы и за удовлетворение ее государственных потребностей. Для того, чтобы на место этой прямой эксплуатации зажиточных подданных в форме опирающегося на литургии государства заступила непрямая в форме союза между монархией и капиталом, какой мы наблюдаем в меркантилистическом государстве, для этого нужно было развитие промышленного капитализма и пример частного капиталистического богатства Нидерландов и Англии. Угнетение частной экономической инициативы бюрократии не есть специфическая особенность античного мира. Всякая бюрократия имеет тенденцию путем расширения своей сферы достигать такого же действия. так же и наша. И в то время как в древности политика полиса должна была составлять ускоряющее колесо для капитализма, в настоящее время капитализм является ускоряющим колесом бюрократизирования хозяйства. Если мы вспомним об угле, железе и всех горных продуктах, о всех отраслях металлургической индустрии, далее о спирте, сахаре, табаке, спичках и, по возможности, о всех в настоящее время в высокой степени картелированных массовых продуктах, взятых в государственные или де-факто государством контролируемые производства, о владении доменами и о фидеикомиссах и государством контролируемых платящих ренту поместьях, все умножающихся, о проекте Каница, проведенном со всеми своими последствиями для надобности войска и государственных чиновников, государством руководимых мастерских и потребительных обществах, о внутреннем судоходстве, тянущемся на буксире у государства, о морском судоходстве, находящемся под контролем государства, о всех взятых в казну железных дорогах и так далее, к этому еще о ввозе хлопчатой бумаги, регулируемым государственными договорами и руководимым государством, и обо всех этих производствах, ведущихся в бюрократическом порядке, о контролируемых государством синдикатах и обо всем прочем, регулируемым цеховым способом, посредством бесчисленных академического и иного рода удостоверений правоспособности, об обобщенном типе мирного рантье, то при милитаристическо-династическом режиме мы получим состояние эпохи позднейшей империи, только на технически более совершенной основе. Из качеств своих предков эпохи городских союзов современный немецкий бюргер имеет, в конце концов, не очень многим больше, чем афинянин эпохи Цезаря из качеств участников битвы при Марафоне. Порядок – его знамя, в большинстве случаев, даже если он социал-демократ. Бюрократизация общества у нас, по всей видимости, когда-нибудь так же одолеет капитализм, как и в древности. И у нас тогда на место анархии производства наступит тот порядок, который, в принципе, сходный, отличает римскую императорскую эпоху и еще больше новое царство в Египте и владычество Птолемеев. И ведь не думает только о том, что служба в бюрократически снабженном военными машинами, одетом, содержимом, вымуштрованном, командуемом казарменном войске может представить противовес, и что вообще современная военная принудительная работа в династических государствах имеет внутреннее родство с гражданской боеспособностью далекого прошлого. Но эти перспективы сюда не относятся. Континуум средиземноморского европейского культурного развития не знал до сих пор ни замкнутых круговых движений, ни однозначно ориентированного прямолинейного развития. На время совершенно потонувшие явления античной культуры впоследствии опять всплывают в им чуждом мире. С другой стороны, как города поздней античной эпохи, в частности эпохи эллинизма, в области промышленности, так позднеантичные поместья в аграрной области были подготовительными ступенями средних веков. Что это действительно было так и в каком смысле, должно быть выяснено в другом месте. Сравни статью «Колоннад». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2006 году. Читал Станислав Федосов.